Первое послание к Коринфской церкви мы читаем с 11 главы, с 19 стиха и ниже. «Ибо надлежит быть и разномыслию между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое». «Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Аминь». Читая Евангелие, мы, как христиане, как дети Божии, знаем, что в день опресночный, накануне своих страданий, Господь Иисус Христос установил новую заповедь в лице, как мы скажем, хлебопреломления, причастия, мы называем вечеря Господня. И вот это установление, оно, если так изучать именно хронологию евангельских событий, начало исполняться Церковью не сразу. И мы с вами знаем, что рождение Церкви произошло в день сошествия Духа Святого. Это особое событие, о котором мы будем говорить в конце этого месяца. Будем отмечать этот день. Но, читая Евангелие, мы видим эту последовательность, начало этих мыслей, этого установления самим Господом. И вот апостол Павел уже гораздо позже, после своего обращения, будучи уже апостолом, он пишет в 15 главе, уже после воскресения Христа, после встречи с Ним, он пишет в 15 главе о том, что с 5 стиха, и что явился Кифе, то есть по воскресении из мертвых, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые почили. То есть хронология евангельских событий говорит нам о том, что заповедь хлебопреломления, по всей видимости, начала исполняться только после того, когда Дух Святой сошел на апостолов. Да, они приняли это слово, они слышали от Господа, и Христос сказал им в этот день опресночный, четверг, мы отмечали это событие, что не буду с вами пить более вина сего виноградного до того дня, когда буду пить это вино новое с вами в царстве Отца Моего. То есть, говоря о хронологии, опять же, евангельских событий, мы видим, что мы сегодня с вами, отмечая вот это событие воскресения Христа из мертвых, мы по хронологии видим, что Христос еще был на земле, Он общался, приходил, как здесь сказано, и являлся более 500 братьев. Мы не знаем, не оставлено нам в истории Церкви, не оставлено на странице Священного Писания, что это были за встречи. Только отдельные, когда Христос явился отдельно Фоме, Марии Магдалине, как мы уже слышали от Александра Петровича, явился Фоме, потом всем ученикам. И как он являлся на озере Тивериадском, когда ученики сказали: «Мы пойдем ловить рыбу», Петр проявил такую инициативу. То есть мы это говорим для чего? Что человеческий фактор, он всегда присутствует. И будучи со Христом, ученики до конца не могли понять и этих истин, и мы знаем, что уже после Его воскрешения они многие истины как бы по-новому им открылось. И мы свидетельствуем, что можно понимать Евангелие умом, и нужно воспринимать умом, но главное восприятие духом, то есть внутренним человеком. И вот это правильное восприятие или отношение правильное к Слову Господню возможно только при рождении свыше, когда Дух Святой входит в нас, и мы переживаем эту встречу с нашим Господом. И как мы уже сказали, следуя хронологии, то вот в это время, когда мы отмечаем это событие воскресения Христа из мертвых, Христос был еще на земле, был в новом теле, Он являлся удивительным образом. И 21 мая, в четверг, мы будем отмечать уже Его вознесение. Вот интересно, если бы вот сейчас вот мы с вами рассуждаем, говорим об этих событиях, вдруг Христос бы пришел в наш дом молитвы. Какое бы было бы наше переживание? Какое ощущение? Страх ли? Радость ли? Трудно передать, правда? Потому что мы на земле, и мы говорим о событиях, уже скоро будет 2000 лет, через определенное количество лет. То есть это, ну, для нас сегодня мы говорим хронология, а с другой стороны мы испытываем радость, радость от спасения, того, той радости внутренней, которую никто не может у нас отнять. И мы сегодня можем предположить, что воспоминания страданий и смерти Иисуса Христа как установление заповеди Господом еще не отмечалось, а только началось отмечаться после, как мы сказали, уже рождения Церкви, сошествия Духа Святого. И об этом мы читаем во второй главе Деяний святых апостолов, вторая глава, 46 стих. Здесь можно на основании этого стиха предположить, что это было ежедневное причастие. И здесь сказано, каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. И вот, читая книгу «Деяния святых апостолов», мы с вами видим, что как распространялось Евангелие, как апостолы, еще будучи живыми, создавали общины, или Господь через них создавал общины, как они благовествовали, ходили и дошли до Рима. Апостол Павел писал послание в Деяния апостолов, что он мечтал попасть в Испанию. Мы знаем, что Евангелие начало распространяться сюда, на запад и на восток, то есть ближе к нам через Турцию, сегодня Западную Европу, Италию, Грецию и далее. Мы знаем по истории, как Евангелие пришло к нам на Русь, но сегодня мы в преддверии совершения Вечери Господней, рассуждая, видим с вами, что уже чуть позже, когда Павел был признан как апостол, мы встречаем, что христиане отмечали каждое воскресенье, то есть каждый первый день недели. И книга «Деяния апостолов», 20 глава, 7 стих, как раз нам об этом повествует. И, по всей видимости, эти были общения. Это не была такая форма, как мы сегодня, вот так официально, мы скажем, торжественно. Есть проповедующие, есть хор, есть вот эта последовательность такой, мы скажем, литургии, определенной евангельской литургии. Есть уже сложившиеся исторические церкви, которые именно преследуют вот эту видимую форму красоты, вот этого величия. Но все это видимая сторона. Но если смотреть опять, возвращаться к тем историческим событиям, то была простая форма общения между членами церкви. Да, были пресвитеры, были диаконы. И представить себе трудно сегодня, когда апостолы приходили в ту или другую общину, как их принимали, как радовались тому, что, о, апостол Петр пришел. И наверняка вот эта не сотовая связь, но была человеческая связь. Были те, кто бежали по домам или обходили домы и говорили: братья, сестры, Апостол Петр пришел, приходите сегодня вечером, будет общение. Мы знаем, читая Деяния апостолов, что дома молитвы, были ли они в той форме, как сегодня, но они были у воды. То есть вопрос именно крещения водного совершался, по всей видимости, сразу после того, когда люди принимали Господа. То есть обстановка того времени сильно отличается от нашего периода времени. Сильно отличается. Но она была в общем в единстве Духа, в понимании той важности, значения вот того события, которое произошло когда-то в Иерусалиме на Голгофе. Когда-то произошла эта встреча с воскресшим Христом. Удивительно, говорят наши братья-проповедники, что первыми, оказывается, евангелистами были не ученики Иисуса Христа, а воины, которые стерегли этот гроб и которые видели это явление ангела, и как был отвален камень, они были первыми свидетелями. И наше время, в котором мы живем, оно уже время, которое сформировало определенные доктрины, истины о том, как нужно совершать хлебопреломление, как нужно совершать крещение, как это должно происходить. Но читая историю церкви, я бы советовал нам, членам церкви, сегодня есть такая возможность читать историю церкви. Это интересное было вот такое движение Духа Святого при всем том и правильном отношении людей верующих и заблуждении в целом, целых направлений христианских, разделений, разномыслий, много было чего такого, что не всегда даже мы, как будучи исповедуя Иисуса Христа, являлись свет Христов, к сожалению. И вот одна из главных доктрин – это заповедь хлебопреломления, как мы уже говорим, установленная самим нашим Господом Иисусом Христом. И мы сегодня с вами, вот в эти дни – когда отмечаем воскресение Христово, когда говорим, что Он являлся ученикам, мы, будучи еще на земле, наступил день, когда мы вспоминаем страдания Иисуса Христа в нашей традиции, установленной когда-то отцами нашими раз в месяц. И для нашего внутреннего человека сегодня, наверное, более не хронология, а вот это состояние величайшего значения – для моего внутреннего человека, как я, лично я, каждый из нас подойдет или приступит к совершению этой великой святыни Господней. И от этого, насколько мы верны Господу в прошедшее время, месячной нашей, так мы скажем, в течение месяца нашей духовной жизни, насколько мы сегодня с вами каждый испытываем самих себя пред Господом, насколько мы придаем значение жертве Иисуса Христа, будет зависеть наша духовная жизнь и благословение от Господа или неблагословение. И вот это будет отражаться даже на нашем физическом здоровье. Вы знаете, мы на самом деле не всегда придаем значение вот тем заболеваниям мы лично, через которые мы проходим. Но из практики служителей я могу сказать, что посещая членов церкви на дому, иногда открывается причина физического заболевания. Не всегда, но Дух Святой, трудясь над нами, не может просто так как бы закончить процесс этого труда. Он побуждает нас к покаянию. Он побуждает нас к исповеданию. И можно было бы привести много случаев, когда член церкви не может уйти в небеса. Не может и все. Год болеет, два болеет, три болеет, восемь болеет. Я помню, один из старцев-служителей рассказывал нам, молодежи, что одна сестра 8 лет была парализована. И причиной парализации была неисповеданный грех в юности. Давид, когда-то молясь Господу, в одном из псалмов говорит: «Грехов юности моей не вспоминай». Мы тем самым можем сказать, что есть нечто, Возможно, сокровенное, что я ношу или могу носить всю свою сознательную жизнь, даже будучи рожденным свыше христианином, и не придавая значения. Но удивительно, мы говорим, что Дух Святой – это личность, мы об этом будем говорить. Это ипостась живого Бога, и Он чудно трудится над нами. Чудно трудится над нами. Мы читаем в Священном Писании, что Господь не хочет смерти грешника. Если Он не хочет смерти грешника, то неужели Он хочет нашей с вами смерти? Детей своих, избранных, искупленных, вкусивших дара небесного благословения? Конечно же, нет. Он трудится над нами. И размышляя об этом, мы говорим, что состояние, подход членов Коринфской церкви, исходя из текста, прочитанного с 11 главы, было настолько недуховным, когда они собирались на общение для причастия, но каждый ел свою пищу. То есть общины были, похоже, небольшими. И как сегодня в малых общинах нашего братства проходит такое тесное общение. И вот видно, что Коринфская церковь была в таком духовном состоянии, что они неправильно подходили к совершению святыни Господней. Каждый вкушал свою пищу. И Павел здесь подчеркивает и говорит, даже у них на этой почве были разногласия, разделения и разномыслия. И он говорит так, 20 стих, «Далее вы собираетесь так, что-то не значит кушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу так, что иной бывает голоден, а иной упивается». Конечно, у нас не так. У нас большая церковь, очень большая. У нас проходит все торжественно. Мы говорим, служители, говорим, что нужно примириться с друг другом, если нет мира, или что-то возникает в духовной жизни с кем-то. Я вспоминаю советское время, когда вот в нашей церкви однажды была такая международная конференция, наверное, по-другому не назовешь, межденоминационная, межконфессиональная, когда в этом зале, вот на этой кафедре, был, тогда еще он был архиепископ в прошлом, а потом в будущем он стал патриархом Русской Православной Церкви Алексий. Я вспоминаю, что нынешний патриарх Кирилл тоже был на этой кафедре. В этом зале сидели епископы католических церквей, православных, лютеранских, то есть конференция была международная, и вот я не помню, братья, может быть, более старшие помнят, Иван Михайлович Кораблев сегодня с нами, наверняка, может быть, помнит этот день, почему-то определились сделать причастие для всех. И вот мне выпала доля разносить это причастие. И я вот обратил внимание, что не все участвовали из епископов, известных, возможно, в духовном мире людей. Не все, но участвовали. И вот когда такое было событие, я не мог до конца понять. Вот думаю, ну что мешает? В принципе, мы, как евангельские верующие, на основании текста, прочитанного 11 главы Коринфянам, совершаем эту заповедь. И мы знаем, что в исторических церквах есть своя форма преподавания, или, мы скажем, осуществления вот этой заповеди. Я не берусь сегодня охарактеризовать, как это происходит, но мы, кто бывали и участвовали раньше, не понимая многих истин, мы помним, как это происходило. И мы задаемся вопросом, а что вообще мешает нам, если у нас мир, если, тем более тогда конференция была, кажется, на тему мира. Это говорит о том, что во внутреннем человеке есть некое непонимание или разномыслие, или несогласие вот с той формой. Но однако мы считаем в этом послании, что Павел отражает не форму, а отношение. Внутреннее отношение членов церкви к вечере Господней. И состояние именно членов Коринфской церкви было настолько недуховным, что они принимали причастие, и это отражалось на их здоровье. Давайте еще раз прочитаем 20, 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, вино и будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». И дальше сказано, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждали о теле Господнем. То есть не форма, а само отношение, само состояние духовное христианина. И уже гораздо позже, когда апостол Павел будет писать послание к евреям, он будет отражать эту хронологию ветхозаветнего периода, подводя Церковь Христову или евреев, принявших Иисуса Христа как Мессию, подводя их к той жертве прошлого, к жертве настоящей, и силе этой жертвы, значение жертвы Христа в жизни всякого верующего. Потому что мы должны сегодня признаться сами в себе, что мы более склонны к форме. Вот почему-то нам нужно вот так, чтобы было, вот так оно было красиво, мы скажем, да, благоговейно, вот так вот. И иногда бывает, что член церкви говорит, ну почему вот сегодня вы сделали вот так? А почему вы забыли, вот наш обошли там, или что-то такое, знаете, вот преподносим мы чашу или тарелку с хлебом, и что-то вот вдруг взаимоотношения между теми, кто раздает. Это говорит о том, что форма формой, а содержание имеет величайшее значение для моего внутреннего человека. И когда апостол писал послание к евреям, он вдруг выражает эту мысль в 10 главе следующими словами, 29 стих. Он говорит, то сколь тягчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освященный Духа благодати оскорбляет. Мы можем предположить, что что-то невероятное в жизни верующего было такое, что он сознательно попирал кровь завета. То есть, возможно, высказывал что-то в этот адрес, или пренебрегал, или, будучи во грехе, вот так участвовал в осуждении себе. Мы, перед тем, как будем подходить к совершению заповеди Господней, мы всегда говорим, и кто может участвовать. То есть мы предлагаем и приглашаем к участию тех, кто может быть участником. И мы это делаем не в традиции, нет. Это есть некое напоминание вот той духовной ответственности, что, не дай Бог, мы бы сказали сегодня нашим русским языком, я вдруг оказался виновен вот в этом участии, виновен своим собственным грехом, своим отношением. И мы читаем здесь, что причина наказания состояла в том, что христиане пренебрегали смертью Христовой. Вот так вкушали еду, богатые, бедные, так вот общались, и каждый как бы сам по себе был. И вот это вызывало ропот, это вызывало недовольство, это вызывало разделение, вызвало разделение, и это вызвало разномыслие. И как здесь Павел пишет, «дабы открылись между вами искусные». И вот это состояние раскрытия искусных, оно заключалось на протяжении церкви определенного периода, несколько веков, когда эти доктрины утверждались церковью. Вот мы поем с вами символ веры. А вот вдуматься в смысл этого символа веры – это глубина. И нужно было церкви в истории своей определить вот эту доктрину, кому мы поклоняемся. В кого мы веруем? И когда сегодня говорят люди, рожденные свыше, ну, какая разница, куда ходить? В какую церковь? Какая разница, где принимать причастие? Есть разница. Дух разный. И Иоанн писал в послании своем, испытывайте духов, от Бога ли они? От Бога ли они? И в этом послании апостол использует более предупреждающее, так бы сказать, жесткое выражение, делая ударение на страхе пред Богом. И в послании к евреям он так выражает эту мысль в 10 главе. Давайте еще раз прочитаем послание к евреям, 10 глава, выше стихами, 26 стиха. «Ибо если мы, обратим внимание, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников, если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». То есть мысли апостола направлены на то, он хочет сказать: брат, сестра, вот проверь себя, вот вникни в значение жертвы Господа Иисуса Христа. Это не форма, это не традиция ежемесячная, нет, это святыня. И в последнее время появилась тенденция заменять страх пред Богом почтением Бога. Да, есть выражение в Писании, слово «почтение» в книге пророка Малахии, но мы совершаем почтение, на мой взгляд, тогда, когда ходим просто обычно, вот наши богослужебные собрания, предыдущие, не вот это. Это почтение, это благоговение. А вот сегодня, мне думается, нам нужно подойти к этой святыне со страхом Божиим. Мы знаем с вами значение слова «страха». Но какое бы ни было значение, Господи, Ты знаешь все мое внутреннее состояние. Страх, он вызывает на самом деле благоговение. Страх вызывает трепет не физического человека, а трепет вот в той ответственности, чтобы мне после того, когда я вкушу эту святыню Господню, не оказаться недостойным. Да, мы недостойны по своей природе, но осознание нашего недостоинства, испытывание самого себя, проверка себя, исследование себя, исповедание своих согрешений должно быть фактором или проявлением вот того внутреннего состояния подойти и вкусить эту великую святыню Господню. Да, любовь к Богу ведет к благоговению, а страх Божий подтверждает наше благоговение. Подтверждает наше благоговение. И хотя это очередное для нас участие, и внешнее, оно ничем не отличается от предыдущих, для внутреннего человека будет весьма хорошо, когда мы подойдем к этой святыне, как будто первый раз. Вспомните, когда мы с вами приняли святое водное крещение и когда нам преподавали эту заповедь. Вспомните, братья и сестры, какую мы испытывали отчасти радость, отчасти благоговение и, наверное, некий страх. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни я вкушаю эту святыню не так, как я был научен или с детства посещал ту или другую церковь. Нет, нет. Эта святыня для меня самое дорогое, что подтверждает мою любовь к Господу. Что подтверждает мое хождение пред Богом. Что подтверждает, что Господь для меня Спаситель, и я жду, когда Он возьмет меня к себе. В прошлое воскресенье у нас было небольшое общение, и член церкви сказал удивительную истину. Мы о всем говорим, но не учим церковь, как уходить с этой земли. И вы знаете, это не был упрек, но эти были слова, мне кажется, здравого смысла. И вот сегодня мы в преддверии совершении вечери Господней, давайте подумаем о последствиях нашего участия. Это будет благословение или это будет остановка? Остановка, которую произведет Господь. Помилуй нас, Господи. Поэтому, приступая к причастию с искренним сердцем, с полной верою, очистивши сердца от порочной совести, приступим к благоговению и страхе, чтобы нам ходить пред Ним и явиться пред Ним, когда Он придет за нами или через смерть, или через восхищение. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Аминь.